14 глава Евангелия от Марка. Будем читать с 1 стиха и ниже. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Когда он был в Вифании, в доме Симона, прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алебастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему эта трата мира? Можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие, это в целом мире, сказано будет в память о ней и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали ему дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда закалывали пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. И посылает двоих из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним, и скажите хозяину дома того, когда он войдет». Учитель говорит, «Где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную, готовую, там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, идящий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали один за другим говорить ему, «Не я ли?» Он же сказал им в ответ, один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. Аминь. Друзья мои, вы знаете, у меня есть вопрос к евангелисту Марку. Зачем он об этом писал? Дело в том, что он начинает свою книгу словами «Начало Евангелия Иисуса Христа». Ну, Евангелие – это что? Это весть о спасении, правда, да? Ну, так ведь. Знаете, оказывается, Евангелие – еще кое-что. И вот я хотел бы, во-первых, на этом остановиться. Дело в том, что в то время и в еврейском народе, и в других народах была вот какая практика. Не всякая весть называлась радостной. Не всякую весть можно было назвать Евангелием, а только весть из царского дома. Ну, например, нет старого президента или короля, он умер, да здравствует новый король. Вот это было Евангелие. Не просто я купила самокат, нет. Евангелие – это вот когда событие государственной важности, что-то очень большое. Но вы заметьте, что царства, они ведь по-разному наступают и утверждаются. Иногда это бывает так, что рождается сын в доме предыдущего короля. А бывает по-другому. Бывает, какая-то происходит смена. Англичане, например, своей славной революцией назвали революцию, которая длилась лет 60-70. А когда закончилось, они сказали, у нас революция произошла. Вот мы привыкли понимать, революция – это переворот, все воюют, кого-то убили, вот, и потом провозгласили, все, теперь новая власть. Кстати, новая власть – это как раз и в этом смысле слова Евангелия. Новая власть установилась. Но дело-то в том, что Царство Божие, которое приблизилось, о котором говорил Иисус Христос, оно входило в эту жизнь постепенно. И вот то, как оно входило, что менялось в умах, в сердцах людей, вот это и есть Евангелие. Евангелисты объясняют не просто конечный факт: Иисус умер на кресте, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Евангелисты еще и отдают ответы на какие-то очень-очень важные вопросы. Поэтому тема моей проповеди сегодня называется «Победа Бога». Победа Бога. Вы помните прекрасную, удивительную притчу Иисуса Христа о винограднике. С точки зрения человеческой, хозяин виноградника проявил большую слабость. Правда? Ну вот убили первого слугу. Почему-то посылает второго, потом еще одного. А в конце концов он посылает сына своего, и его убивают, и выбрасывают за ограду. Нет, потом, конечно, этот хозяин посылает войска, наказывает этих людей, но почему он такой слабый правитель? Почему он такой слабый? Почему? Знаете, вообще, когда мы сталкиваемся с действиями Бога, у нас возникает этот вопрос. Почему Бог действует так, что у нас складывается иллюзия, что Он слабый? Почему? Псалмопевец говорит, вот он видит людей, от жира выкатились глаза их. Ну, как это можно терпеть? И говорит, я понял истину только, когда вошел во святилище. Там он только это понял. А в целом нам очень часто кажется, что Бог действует как-то очень слабо. А вы знаете, по-моему, такая же вещь, такая же иллюзия у нас возникает, когда мама наказывает моего братика или сестричку. Правда, мало наказывает? Правда? Ну, надо уж было как-то вразумить. А мама кривая рука. Вот замах большой, а пока дойдет до конца, и наказания что-то нет никакого. И мы возмущены. А для того, чтобы маму понять, нужно самому или самой стать мамой, ну или папой на худой конец. И вот когда-то там, годам к каким-то 30 с чем-то, начинаешь понимать, что дело совсем не в том, чтобы ребенка наказать, а в том, чтобы ребенка воспитать. Правда? Правда другая цель? И вот когда видишь эти цели родительские, по-другому осмысливается наше детство. Процесс воспитания, который проводил тот или иной родитель с нами. Друзья мои, в корне всех процессов, которые происходят в мире, лежит природа Бога. Он сотворил человека по своему образу и подобию. А какой у него образ-то? Какая его суть? А Христос в беседе в одном случае с богатым юношей, в другом случае еще с книжником, он говорит, Бог добр, Бог благ. Понимаете? Бог благ. Язычники, ушедшие от Бога, страшатся последнего суда Божьего, поэтому для них Бог ужасен. Они его боятся. А вообще-то Бог добр. Бог благ. И вот эта сущность Бога, его доброта, проявляется в том, как он дальше действует в отношении творения. Вот он нас сотворил по своему образу и подобию и дал нам то, что называется свободой. А свобода предполагает большое страдание того, кто ее дал, эту свободу, правда? Ну вот мы что-то детям позволяем в семье. Кто страдает от этого? Дети, что ли? Да нет, мы. Но мы считаем, что если ребенок осмысленно принимает решения, то придет время, он станет постарше. Он не станет на нас давить силой своей молодости, силой своей власти. Ты будешь лежать на койке, она к тебе то ли подойдет, то ли нет, твоя дочечка. Вот если ты ее давила в детстве, скорее всего, не подойдет. А если ты ее научила обдумывать каждый поступок, объясняла свой поступок, то при всей той родительской дисциплине мы достигли цели. Человек действует не по страстям своим, а потому, как нужно, потому, как говорит Бог и так далее, и так далее. Правда? И вот этот весь великий процесс воспитания рода человеческого с древности до времени Иисуса Христа и теперь до нашего времени – это процесс, когда нужно зло победить добром. Как вы думаете, это возможно? И вот мы практикуемся в этом каждый день, и мы говорим: «Зла моего нет на тебя». Ну, так народ в простоте говорит. Мы считаем, что терпеть можно до известной границы, а потом развод и девичья фамилия, а потом новая работа, новая церковь, а потом я скажу все, что я думаю, а потом я сделаю все, что могу, чтобы ты не забыл уж точно. Вы заметили, что у нас в подражании Богу всегда огромная проблема. Мы чувствуем, что Он как-то может, а мы не можем. Мы очень рады тому, что Он нас принял в небеса ради жертвы Иисуса Христа. Ну, хоть даром нас приняли, хорошо. А вот когда идет процесс освящения, когда мы должны в себе носить мертвость Христа ко греху, когда мы должны преображаться в образ Божий, мы говорим: «Господи, неужели кто-нибудь может спастись?» Помните, ученики так сказали? И вот интересно то, что святая книга Библия показывает нам пример того, как действует Бог. Если мы подражаем Богу, в целом Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому, или подражаем Иисусу Христу, для нас очень интересны вот эти ситуации, как же Он их решал. Итак, в нашем тексте первосвященники и книжники решили взять его и хитростью схватить. Вывод первый. Это все для Евангелия, для того, чтобы мы понимали, как утверждается Царствие Божие. Вы представляете, в честном бою, в честном диалоге у них ничего не вышло. Они уж туда и монетки приносили, да, не монетки, спрашивали про поды, да. Они там и спрашивали про то, какая жена первая или седьмая будет у человека. Они много чего пытались сделать. Они книжников посылали, они спрашивали, какая самая большая заповедь. Они все думали, что они его смогут победить в честном поединке. Ничего не вышло. И что они тогда сделали? Они употребили хитрость. А хитрость – это, простите меня, это недоброе. Хитрость – это недоброе. Никогда нельзя мудрость и хитрость путать. Мудрый человек не хитер. Хитрый не мудр. То есть вот видите, что они делают? И то у них ничего не получается – и не представься им этот прекрасный случай, что Иуда пришел и предал Иисуса, правда, ничего не было бы. Что, они смогли бы Иисуса обмануть? Да Иисус их все шаги знает наперед. Они еще только собираются, а у него уже все известно. Он же Бог. Получилось так, что все, что они могли с ним сделать, они сделали только потому, что он им это позволил. Хозяин виноградника позволил им убить своих пророков. Позволил убить сына. Иисус им прямо сказал, что так они с ним поступят. Он все видит. Почему он так делает? Потому что творение, которое Бог сотворил по образу и Божию своему, должно к нему вернуться добровольно, осознанно. И в шутку можно сказать, иначе на небе будет повторение ада. Мы-то останемся прежними. Туда-то попадают те, кому Бог нужен и кто хочет жить по-божье. И значит, искушение свободой, которое сейчас у нас происходит, это великое нам благо, когда мы выбираем правильный путь и действуем в соответствии с ним. Иисус не таит того, что он будет погребен, значит, убит. Мы не любим говорить на эти роковые темы о кладбище. Детей сейчас стараются не брать с собой на пасхальные церемонии, на, как их называют, погребальные церемонии. Это только первые христиане радовались, что к Богу идут. Сейчас как-то не принято. Ну, так же, да? А Иисус им в глаза говорит, она меня помазала, тело мое к погребению. И это тоже Евангелие. Это тоже Евангелие. Друзья мои, они должны понять, что Бог идет на смерть Мессии вполне осознанно. Что это не случайность, что он попал в эту ситуацию и его схватили. Ничего бы не случилось, если бы его любовь не отдала себя. Да, мы помним о этой удивительной женщине, она годовую зарплату, говорят, вложила в этот нарт. 300 динариев, помните, по динарию в день люди получали в то время. Огромные суммы, да, ее движение к Богу огромное. И это тоже Евангелие. Вы знаете, кто в Евангелие входит? Кто входит в Царствие Божие? А вот те, кто все отвергают, для которых Бог – самая высшая ценность, для которых Бог – Христос – жених из песни песней, желанный. Желанный? Конечно, желанный. Друзья мои, и вот этому мы учимся. Вот это и есть путь, чтобы понять, что это такое Царствие Божие, что это такое Царствие Небесное, как там действует Бог со своей стороны, и что Он ожидает от нас. Чего? Ну, хотя бы годовой зарплаты за один момент. А? Так можно только с машиной поступать. Итак, дорогие мои, что ее смущаете? Там еще один очень интересный человек. У других евангелистов написано, что это Иуда, который возмущается. Иисус, куда ты смотришь, когда ты берешь его в число 12? Иисус, почему ты берешь его в число 12 апостолов? Ты что-нибудь думаешь? Думаю. Потому что каждый человек должен пройти путь выбора. И если ты идешь за Богом из выгод, из того, что потом справа или слева будешь сидеть у трона Божьего, у тебя не совсем правильный мотив. Это не из Царства Божьего. Это где-то здесь у земных правителей так. А туда по-другому ходят. Богу жертвуют, а не хранят Божьи денежки. Это как образ я использую, понимаете? А глядишь, какая-нибудь и прилипнет к рукам монетка. И вообще власть какая, когда казна у тебя в руках. Друзья мои, вот это есть Царство Божие. Вот это есть с нашей стороны шаг. И вот это на чем, ну так показывают евангелисты, сломался Иуда. Он перепутал Бога и Божье. Для него Божье важнее, чем Бог. И закончил печально. Друзья мои, вот сейчас это время вхождения людей в Царство Божие. Мы вот так вот входим, у нас такое искушение. Что предпочтем? Время на Бога или время на себя? Выгоды от того, что я в общении с Богом, или самого Бога? У тебя находится на это время, на Бога. Ты так спланировал свое время, что у тебя на Бога находится время. Ты каждый день можешь Библию почитать, тебе каждый день хочется помолиться, тебе хочется вникнуть в вопрос расширения Царствия Божия. Для тебя Он главный планировщик твоей жизни. Да нет, Господи, вот тебе седьмой день, все, отвяжись. У меня еще масса работы. Ну тогда какие вопросы-то? Вот прямо этих два человека противопоставлены, да? Иуда и эта женщина. Это очень интересный вопрос. Друзья мои, Иуда предал Иисуса. Они, священники, обещали дать ему серебряники. Здесь даже не указано, что их 30. Не это важно автору. Автор показывает, что человека продали. Кто-то из самых близких в этой начавшейся духовной революции продал Иисуса. Знаете, сколько переворотов и революций лопнули из-за того, что там в верхушке кто-то продал просто. И вот удивительно, смотришь на это, Бог, Господи, неужели это и есть твоя доброта? Неужели это и есть твоя победа, Бог, что ты позволяешь предавать? А уж когда на Тайной вечере Иисус говорит, один из вас предаст меня, и отпускает его, апостолы зарезали бы. А потом случилось удивительное. Когда весь грех человеческий лег на Иисуса, когда люди в самовыражении, в полном выражении человеческой природы, адской природы, сделали то, что хотели, оказалось, что последним смеялся Бог. Написано, Бог посмеется им. Правда, Он победил? Правда, Он победил? Вот победил Бог, победил этого сотника, который сказал, истинно этот человек, Сын Божий. Победил Он их, они там били в грудь себя, шли. Он побеждает нас не тем, что Он нас карает. Он пришел не судить, а любить, дать возможность покаяться, спастись. Вот что Бог делает. Друзья мои, вы верите в то, что можно добро победить, добром зло победить? Ну, Бог, наверное, может, да? А мы верим? А мы верим! А мы верим! Мы это провозглашаем, и мы об этом помолимся. Бог побеждает. Добро победит зло. Вот эта карикатура на добро, которую делает дьявол, то, что делают люди, они даже если на благотворительность жертвуют, только чтобы потом выгоду получить какую-то в обществе, правда, да? Так же благотворительностью занимаются, думая, что благочестие служит для прибытка. А мы верим в то, что добром можно победить зло. Мы в такое царство идем. Идем? Вот и пойдем. Аминь.